«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Часто жизнь родителей особенных детей превращается в бесконечную борьбу за собственного ребенка. Что такое синдром эмоционального выгорания? С каким последствиями это может привести? И что нужно делать, чтобы избежать этого состояния? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии на радио Телос автор ведущей передачи «Ничего особенного» Игорь Попов. И у меня в гостях ведущий психолог, создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь.
Ну что ж, вот у нас вторая встреча, и эту встречу мы решили посвятить эмоциональному выгоранию. То есть, в общем-то, я посмотрел, когда готовился к передаче, соответственно, забил в Яндексе и в Гугле поисковые запросы, и первое, что мне выпало, это эмоциональное выгорание на работе. Да, то есть, вот, собственно, там коучинг-сессии по этому поводу там, и так далее, и тому подобное. Конечно же, когда там пишешь родительское эмоциональное выгорание, что-то выпадает, в основном госпожи Петрановской материалы.
Да.
Ну, вот все-таки я посмотрел тоже, сделал небольшой опрос среди родителей, и так 50 на 50 к этой теме, да, 50% родителей предпочитает, ну, говорит, мы вообще живем в таком состоянии, и вот, и как бы, и вот, вроде живы, да. Вот 50% говорят, да, вот это то, через что приходится проходить, и что, в общем-то, ну, вот, болезненно, да. И,
с чем хочется справиться.
С чем хочется справиться. Поэтому это еще раз подтвердило, соответственно, актуальность этой темы. Вот об этом... И хотел сегодня поговорить, но еще опрос, наш опрос, он, соответственно, выявил очень интересную подробность. Да. Проведя этот опрос, мы поняли, что часто многие родители вообще имеют смутное представление, что такое эмоциональное выгорание. То есть, как оно проявляется, вообще, как, что это такое. И в основном это как-то интуитивно, да, формулируется из своего собственного опыта. Да, да. И вот, ну, вот как бы я чувствую, что я выгорел, когда начинаешь спрашивать, а что значит? Ну, как нет сил, да, там гнев, да, злость на ребенка, злость на мир, постоянный упадок сил. У кого-то это в психосоматике там проявляется, да, там аллергия начинается, или там, значит, там постоянно болеть начинает человек, да. А вот что же все-таки такое синдром эмоционального выгорания?
Синдром эмоционального выгорания был обнаружен действительно не зря на работе, да, про работу очень много говорят, про выгорание на работе, потому что он был обнаружен, собственно, на людях, помогающих профессии. Сам термин ввел американский психиатр Герберт Фреденбергер в 1974 году. И он заметил это по волонтерам, которые сначала были как-то очень воодушевлены и помогали, а потом вдруг начинали делать какие-то такие вещи, от которых их подопечным становилось очень плохо. Да, и он заметил эту динамику, решил выяснить, исследовать. Потом было очень много исследований. То есть в первую очередь, что это такое? Да, это... психологическое состояние здоровых людей, здоровых пока еще, да, которые при оказании какой-то профессиональной помощи, да, в нашем случае при исполнении какой-то социальной роли, например, родительской роли, да, вовлекаются в такие излишне интенсивные отношения со своими подопечными, с клиентами, с пациентами, с детьми. Да, с детьми невозможно не вовлекаться в эмоциональные отношения. И получается такая перенасыщенная атмосфера, которая приводит к выгоранию. И описано оно было как истощение вследствие резко завышенных требований к собственным ресурсам и силам. Вот это очень важное определение, которое нам хорошо бы так покрутить и осмыслить. Да? То есть это истощение вследствие завышенных требований к себе, да, к своим силам, к своим ресурсам, к своим возможностям. То есть неадекватная оценка. Слишком я думаю, например, да, что я слишком много чего могу.
А как вообще человек может быть адекватно оценивать вообще себя? да, и свои усилия, например, да. Ну, например, у меня ребенок с ДЦП, да. А, вот я хочу, не хочу, но я должен, собственно говоря, заниматься там или метро, там, если ты не будешь делать элементарные физические, да, упражнения, вот этот комплекс реабилитации, абилитации, да,
верно,
как
да.
бы, ну, не будет прогресса, то есть, да, это данность, да.
Да.
Как я могу с тем же самым ребенком с аутизмом? Я уж молчу про кучу разных. Мне с того времени, как у нас появился диагноз, да, и когда мы стали этим стали заниматься, да. мне и слушатели стали писать, которые действительно прониклись в моей ситуации, моей проблемой, и начали да. писать, что вот оно, найдено лекарство от аутизма. Я говорю, аутизм — это не болезнь, от него не может быть лекарства. Да. Да? Да. Это когнитивное расстройство.
Да, поэтому это постоянный,
да,
постоянный труд.
Да, это постоянный труд, да, и да. так далее. Да? Ну вот как можно себя адекватно оценивать и свои усилия? Скажем, оставим да. сначала про усилия поговорим, а потом про завышенные да, какие-то завышенные ожидания, да, или завышенную какую-то планку, которую ты себе ставишь как родитель.
Да, это важная штука, да, потому что как можно себя адекватно оценивать? Ну, в первую очередь, помнить о том, что ваши силы не безграничны. Это адекватно, это реально. Угу. Если, то есть выгорание происходит именно от того, что мне кажется, что мои силы безграничны, что я сейчас не нуждаюсь в отдыхе, или что я не нуждаюсь в большом количестве отдыха, или того, что я сплю, мне уже достаточно.
Угу.
Да? Там, по 6 часов, например. Хватит с тебя, да? Ем иногда, что-то пью. Да,
6 часов мало.
Добегаю там откуда-то, докуда-то, типа вот ты был на улице, на свежем воздухе, и считаю, что этого достаточно. Это неадекватная оценка. Да? Адекватная оценка в том, что я замечаю, что у меня кончаются силы, и вовремя их пополняю. Да? Угу. Но это уже вопрос как. Да? То есть давайте посмотрим, почему оно вообще происходит, это выгорание. Дело там даже не в том, что я не пополняю свои силы, да? А в том, что это... Вот эти требования, не только мои собственные внутренние, да, но угу. есть еще и внешние, не соответствуют длительное время, не соответствуют моим внутренним и внешним ресурсам.
Угу.
То есть, например, я могу адекватно оценивать, что я устала, но окружение внешнее мне говорит, нет, ты не устала и не должна устать, и должна угу. быть довольна тем, что ты мама, и у тебя должны быть силы, и посмотри на других.
Угу.
Да, то есть получается, что человек, который находится длительное время под внешним давлением
uh-huh.
да, и внутренним, то есть я внутренне с этим согласна, что да, действительно, я должна быть, не должна отдыхать и должна все время быть в хорошем настроении, всегда должна делать все упражнения с ребенком, да, и все, что назначили врачи и специалисты, я все это должна делать. Постоянно быть в него включенной, никогда от него не уходить, все время быть с ним. Если я так считаю, если так считает окружение, если нет никого, кто говорит, это нет, не так, тебе нужен отдых, да, и я нахожусь в этом длительное время, то у меня истощаются мои ресурсы. Да? То есть я не оцениваю, что на самом деле я давно исчерпала все свои силы, да, или я исчерпала, там, как папа. Вот. И, собственно, причина этого эмоционального выгорания, да, это вот эти самые чрезмерные нагрузки, которые не соответствуют моим возможностям.
Угу.
Это однообразная монотонная работа. Всегда, всегда приводит к выгоранию, если она не чередуется какой-то, либо какой-то другой работой, которая приводит к результату, либо не... Либо я получаю адекватную, как бы восполняю свои силы тем, что я получаю адекватное вознаграждение за свою эту монотонную работу.
Uh-huh.
Да, хронический стресс или стрессовые ситуации тоже приводят к выгоранию. Отсутствие признания и благодарности. Это никому uh-huh. не нужно. Там я чем-то каким-то таким занимаюсь, да, с утра до вечера. Это никто меня не благодарит за это. Да, никто не восхищается мной. Это важно на самом деле. Кажется, что нам это не нужно, а это необходимо нашей психике. Да, если мы выполняем что-то, какую-то сложную, тяжелую, неблагодарную, монотонную работу,
uh-huh.
которая еще и не приводит к заметному, быстрому, там, желаемому результату, Нам необходимо хотя бы признание того, что наши усилия ценны.
Ну, вот смотрите, завышенные. Почему появляются вообще, во-первых, завышенные, да, угу, ожидания от этого? Что, в чем это выражается? Угу. И насколько мы можем вообще адекватно, вот опять адекватно, да, угу, насколько мы можем оценивать, завышенные или не завышенные? Вот какие критерии тут может быть, да?
Ну, смотрите, есть же люди, которые особенно склонны к эмоциональному выгоранию, не все.
Да, то есть есть еще и склоны. Вот, там, да. Интроверты менее склонны, а экстраверты более склонны.
Нет,
да?
Не так. По другому признаку.
Так, интересно.
То есть точно склонны к эмоциональному выгоранию перфекционисты. Люди, желающие все сделать очень хорошо, идеально, безукоризненно, педантично. Очень склонны к тому, что идеально в нашем мире невозможно. Мы в таком вот несовершенном мире живем, в котором нет ничего идеального. И поэтому, да, если мы пытаемся все время все сделать идеально, то мы порушимся, то есть мы выгорим, нам станет очень плохо от этого. Люди тревожные, склонны к выгоранию, да, потому что они везде видят, ну, то есть они, у них все время беспокойство, все время смутный страх, они не бывают в состоянии расслабленности и спокойствия, они склонны к выгоранию. Люди, стремящиеся все контролировать, да, все контролировать невозможно, тоже мы пришли к выгоранию. Гиперответственные, очень обязательные люди. Так. Тоже к нему склонны.
Ну, то есть гиперответственность, везде, понятно.
Вы видите, да, везде гипер, да, перфекционизм, гиперответственность, повышенная тревожность. Амбициозные люди очень склонны к выгоранию. Да, если мы, я все время стремлюсь к успеху, к признанию, к такому вот, ну, демонстративности. То есть мне очень важно, чтобы все... как бы признавали мои усилия, а я вдруг оказываюсь в ситуации, где все говорят, ну, это нормально. Ну, ты мама, поэтому ты должна, или там, ну, ты папа, поэтому ты должен и обязан. В общем, за что тут тебя хвалить? Это просто по факту, ты должен так делать.
Но мы вообще живем, скажем так, в таком состоянии, в таком обществе, да, где понятно, что, ну, родители... Ну, во-первых, и дети, в принципе, должны были сами воспитывать себя. Да?
Да.
Это, понятно, специфично, потому что была там Великая Отечественная, отцы многие не пришли, матери тянули на себе воспитание и так далее, и тому подобное. Да, сейчас ситуация изменилась, но вот это как некий ген, передающийся по наследству.
Да, это то, что мы тянем, да, нам приходилось самим себя, так это, с ключом на шее, поколение выращенное, с ключом на шее.
Да, сами, и да, здесь делать. Это, в общем-то, ну, и многие же говорят о том, что ничего, слава богу, вот воспитали, и вот хороших вроде детей воспитали, и ничего. Вот, это все вот сейчас психологи типа приехали, понаучились и понапридумали, и вот, значит, все это на наши плечи взвалили. На самом деле ничего там эти не помогает, это так, вот такая плацебо, да, там человек верит, что это помогает, вот оно и помогает. Вот что бы вы так ответили на это?
Дело в том, что когда мы росли, не было того потока информации, который есть сейчас. Да? На нас не обрушивался такой поток информации. Не было такого количества рекламы, не было масс-медиа, не было глянцевых журналов, не было телевидения в таком, ну, там, ну, да, у нас по телевизору в детстве не показывали рекламу. Летайте самолетами Аэрофлота. Вот и вся реклама, да, при том, что выбора нет. Сейчас каждый человек постоянно находится под информационным давлением. И, собственно, вся эта культура потребления и все средства массовой информации – давят на психику тем, какие есть завышенные стандарты. Да? В рекламе вот этот образ матери, которая всегда улыбается, расслабленная, довольная, со спокойным улыбающимся младенцем, абсолютно нереалистичный. Да? То есть мало того, что у нас с детства нереалистичные представления о своих возможностях, нас еще и интернет, и телевидение, и все масс-медиа как бы усиливает еще эти нереалистичные представления.
Посмотрите, я вот был эфир сегодня уже у меня, да, и мы как раз говорили о том, что как это вообще возможно, когда люди, ну, там, приходят и под воздействием от рекламы. Я последнюю рекламу, которую я видел, что едет папа там, ну, или как обычная реклама, да, едет папа на крутой тачке, машине, да, вот папа, мама, двое детей, идиллия просто великолепная, да, и все такие довольны. Единственное, в принципе, вот что им не хватает, либо Google, который решит все проблемы, да, окей, Google, и все, там, мы тут вот, у нас колесо там спустило, там, иди накачай. Значит, либо, в принципе, какой-нибудь ММДЭМС, который решит проблему капризов детей. Да? И человек, который ездил с детьми, особенно с маленькими, на длительное расстояние, понимает, что эта изделие очень быстро вот, разрушается именно как раз тем, что дети устают, а если уж мы говорим про особенных детей, детей с особенностями развития, то они начинают, у них начинается стресс от смены обстановки, от вообще разрушения привычного образа, да, распорядка дня, да, вот это все разрушается. То есть у нас все равно вот мы в какой-то помещаемся, есть некая идиллия, и мы, почему у меня не так?
Да, почему я не могу быть такой, как в рекламе? Да? Или почему я не могу быть такой, как мама-блогер, которая, значит, выставляет фотографии?
Мама-блогер, это вообще, мне кажется... Я сразу прошу прощения у мам-блогеров. Мне кажется, это какое-то вселенское зло в том плане, что я не против мам-блогеров, просто с некоторыми общаюсь, и это замечательно прекрасные люди, но вот как тенденция, то есть вот... Тут знакомая мне тоже написала, как нелегко быть мамой-блогером. Я как-то это реагирую на это гораздо более положительно, чем когда мне представляют вот эти... Я знаю, что многие...
Красивые картинки.
Да, красивые картинки. Многие люди отписываются от вот постоянных вот этих там детей в рюшечках там и так далее.
Потому что это правда не про реальность.
Да, да? Это про некую...
Все знают, что дети — это беспорядок, это крики и шум, да, это... Почему мы приходим к родительскому выгоранию? Потому что маленькие дети или часто болеющие дети, или больные дети, или особые дети, они все время требуют нашего внимания. Да, то есть если возвращаться к этой формулировке про дисбаланс того, что мы вкладываем, и того, что мы получаем, дети — это то, куда мы все время вкладываем. Да, они требуют нашего внимания, они требуют нашей включенности, они требуют нашей заботы, они требуют нашей опеки. Они все время чего-то требуют, да? Даже если это тяжело больной ребенок, который лежит и не двигается, он все равно требует внимания, да, присутствия и ухода.
А какие вообще тогда признаки и симптомы выгорания? Вы примерно поговорили о причинах, что да, завышенное ожидание, что есть люди особо предрасположенные к этому, там, перфекционисты, гиперответственные люди, да?
Ну, еще и очень эмотивные люди, то есть те, которые переживают чужую боль, как свою. Они очень подвержены к эмоциональному выгоранию, да, потому что они все время, ну, они включаются в другого человека и переживают его боль как свою и не пополняют, как бы, свои ресурсы при этом. Какие, ну, еще есть факторы риска, да, то есть даже если не говорить о родителях особых детей, родители, живущие в трудной жизненной ситуации, да, имеющие детей с разницей в меньше, ну, там, чем 5 лет друг между другом, родители, которые живут в мультизадачном режиме. Мультизадачность приводит к выгоранию, да, даже если у нас несколько несложных дел, но одновременно это уже приводит к выгоранию.
Женщины же так живут.
Да.
Ну, как бы мужчина должен сначала приготовить обед, потом погулять с ребенком, убрать квартиру. Это все как бы делится на задачи постепенные. Да? А женщина все параллельно делает.
Вот. То есть, с одной стороны...
Готовит, убирает.
С одной стороны, женщина природой как бы, ну, более приспособлена к жизни в мультизадачном режиме. С одной стороны. А с другой стороны, она не приспособлена к такой мультизадачности, которая сейчас происходит. Да? Никогда не было такого темпа, такого ритма жизни, как сейчас. Особенно в больших городах, да, особенно там, в Москве. Когда надо быстро-быстро-быстро успеть 150 дел в одну минуту. Поэтому повышается риск эмоционального выгорания. И, да, собственно, если при этом ей еще нужно работать, если она одна воспитывает ребенка, да, то все это абсолютно, ну, все это точно истощает. То есть что это за признаки, да? То есть как мы можем понять, что мы уже там? Эмоциональное выгорание, оно проявляется сразу на всех уровнях. На физическом, эмоциональном, поведенческом, социальном, интеллектуальном.
Угу.
Мы можем заметить, что, например, на интеллектуальном уровне, да, я как-то с трудом стала что-то там вспоминать или запоминать. Да, я
ну, так называемая временная потеря там, памяти или потеря ориентации, да?
Да.
В пространстве и времени. Да,
да. Да. Ну и вообще как-то по такой сниженный интерес к новому, угу. Да, к тому, чтобы потреблять новую информацию, пропадает любопытство.
Интересы.
Интерес.
Да. Интерес к самому себе.
К самому себе там, или к новым методам, там, я не знаю, реабилитации ребенка. На эмоциональном уровне появляется беспомощь, ну, ощущение беспомощности, истощение, усталости или, может быть, там, повышенной раздражительности. То есть на эмоциональном уровне наши эмоции перестают быть адекватны происходящему. То есть там ребенок что-то уронил, мама закричала, да, это неадекватно, то есть она uh-huh. эмоционально реагирует неадекватно, да, или там у нее там, не знаю, каблук сломался, она разрыдалась.
Это хорошо, мне кажется.
Еще неплохо, но, в общем-то, неадекватно, это не такая вообще страшная ситуация, да, если сломался каблук, чтобы так уж прям рыдать. Ну, сломался там, оторвали, дальше пошли. Или там зашли в ближайшие.
Ну, хотя бы эмоции проявляются, а то так сломался каблук, ты обреченно там снял туфли и пошел по асфальту. Грустно глядя в горизонт, за линию горизонта.
Да,
мне кажется, это гораздо хуже.
Мы поговорим о стадиях, да, на какой стадии это происходит. Физические симптомы понятно, да, то есть физическое утомление, усталость, истощение, изменение веса. Да, либо резко похудели, либо резко там, набрали лишний вес. Еще очень важный признак, что человек не может выспаться. Ну, то есть угу. вот он спит, просыпается
и
разбитым.
Не может никак, да.
Или просыпается бодрым, через несколько часов снова чувствует усталость и желание отдохнуть. Это уже очень яркий признак эмоционального выгорания.
Угу.
Ну, там, затрудненное дыхание, одышка, там, соматические болезни, это все тоже происходит.
Чуть прям мне страшно стало, прям половину у себя нахожу.
Ну, в общем-то, мы все у себя можем это найти. Да, на поведенческом уровне это выражается в том, что у нас при общении с ребенком, да, если мы говорим о родителях, появляется, ну, как бы нет интереса, нету желания с ним играть, нету желания с ним общаться. Хочется вообще уйти от всех, спрятаться, побыть одному.
Изоляция такая, да?
Да, то есть это, ну, как бы желание, ну, это уже социальный, скорее, симптом, да, желание уйти в изоляцию, вообще побыть от всех, подальше и низкая социальная активность, то есть я не хочу там никакого досуга, да, я хочу вот прям от всех спрятаться, и чтобы меня не трогали. То есть если вы замечаете, что вас захватывают аффекты, то есть какие-то неконтролируемые эмоциональные состояния, или вы начали впадать вот в такое безразличие, такую душевную анестезию, да, что уже мне, в общем, ничего не трогает, да, ну, сломался каблук, да, уже даже не обреченно, а просто механически ко всему относитесь. Если вам сложно вот вспоминать, запоминать, думать, читать, ну, то есть как-то интеллектуально напрягаться.
Угу.
Это тоже забывать слова, да, путаться. Это уже серьезный признак эмоционального выгорания. Да, если быстро устаете, не можете уснуть, или не высыпаетесь, или там...
Или, наоборот, сутками спите и не можете выйти из этого состояния.
Да, да, то есть все время сонливость, все время хочется спать. Когда хочется отстраниться от ребенка и нету никакого стремления, никакого желания с ним взаимодействовать, и там, вы не чувствуете удовольствия от общения с ним,
угу.
то это уже все. Это уже тревожные признаки, и это говорит о том, что человек нуждается в помощи, что он уже сам вряд ли с этим справится.
Ага, ну сейчас вот остановимся на тревожных симптомах. Uh-huh. Я напоминаю, что нам можно звонить и писать, задавать свои вопросы. И если вы, скажем, боитесь, чтобы, скажем, огласить свое имя, вы можете анонимно просто задать вопрос, и мы постараемся вам помочь и ответить, по крайней мере, подсказать, в какую сторону сейчас лучше направить свои усилия. И мы напомним, буквально сделаем небольшую паузу, напомним наш телефон прямого эфира, как с нами можно связаться.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Сегодня мы говорим про родительское эмоциональное выгорание. Мы уже говорили про симптомы. Есть еще какие-то симптомы, которые бы вы хотели открыть нам?
Скорее стоит поговорить о стадиях, мне кажется.
Да, вот я как раз и думал, что мы как раз говорили о том, что стадия, когда ты плачешь о каблуке, это одна стадия, а когда ты уже не плачешь о сломанном каблуке, это уже другая стадия. Вот давайте поговорим, какие есть стадии эмоционального выгорания, и что, в общем-то, можно и нужно делать на разных стадиях, когда вы уже видите это.
Ну, разные исследователи там выделяли от 3 до 12 стадий эмоционального выгорания. Мне кажется, проще говорить о 4. Но там динамику все описывали одну и ту же. Сначала есть подъем, такая стадия мобилизации, воодушевления, да, когда человек увлечен чем-то, да, если это там о работе, да, то он какой-то там высшей целью движим. И есть много энергии. Если мы говорим о родительстве, то это такая героическая стадия, когда родитель особого ребенка вкладывает все свои ресурсы в то, чтобы ему помочь. Угу. И он движим этой целью. Там очень много энергии, много сил, да, и они, опасность в том, что расходуются они бездумно. Ну, то есть кажется, что они безграничны. И хотя исследователи говорят, что там спохватываться надо, что на этой стадии достаточно просто наслаждаться, да, спохватываться надо уже позже. Вот, я считаю, что уже на этой стадии надо начать собой заниматься.
То есть, когда ты чувствуешь эмоциональный подъем, это уже эмоциональное выгорание?
Это уже риск эмоционального выгорания. То есть, если вы просто чувствуете эмоциональный подъем, а потом перестаете его чувствовать... Это одно. Если вы все время замечаете, что уже там много дней, недель, месяцев, лет, да, вы все время в этой героической стадии мобилизации, это говорит о том, что уже пора собой заниматься. То есть пора отдыхать, пора расслабляться, пора находить возможности для пополнения своих ресурсов. Угу. Потому что вторая стадия, она такая... стеническое выдерживание. То есть у меня еще много сил, но я уже это терплю. То, что я делаю. Да? То есть я уже делаю то, что как бы необходимо, но я пытаюсь экономить силы. Я уже думаю, что хорошо бы отдохнуть, но не позволяю себе этого, да, потому что мы помним про завышенные требования к себе. И, собственно, от социума тоже. Все говорят, ну а куда тебе отдыхать? Давай, делай. Старайся, не надо. Ну, у тебя нет такой возможности.
Вот. Ну, вот, кстати, насчет социума у меня вопрос. Угу. Все-таки я очень редко сталкивался с тем, что социум как раз на это настроен. Скорее, если говорить о социуме как о родительском сообществе, то да. Да, угу. Там вот родители друг с другом, нам нужно держаться, нам нужно вот вкладывать в детей, это угу. может, да, быть. Угу. Или, например, ты приходишь в один центр, да, где обращаешься, чтобы помогли с коррекцией ребенка, и угу. вам там начинают, вам нужно вот это, да. Угу. Там приходишь другой, там тоже вам нужно вот это. Хотя на самом деле я больше сталкивался с другим, что уже специалист, который работает с ребенком, он... уже так мягко намекаешь, что вы делаете для себя. а что вот как вы вот думаете о себе? То есть мне, сейчас я сталкиваюсь как раз с этим, то есть с таким более грамотным подходом.
Да.
Я не вижу какого-то сильного давления, скорее вижу давление социума по-другому на родителя, да, он давит с точки зрения, что ребенок не, как бы, вот, либо да, все нормально, у тебя хороший ребенок, все такие, как бы, контактный, и в общем, и говорит, что ты вообще паришься там? Да, то есть скорее наоборот. Говорит, ну вот и воспитывали, и что у нас теперь все эти с аутизмом были дети. Ну да, у каждого свои странности, свои тараканы. Что ты, в общем-то, так это забиваешь голову ты и себе, и ему. Да? Это давление скорее такое. Да? Либо давление, что твой ребенок неудобен, некомфортен. И вот идет такое эмоциональное давление. Но
это тоже, да, про то, что если ваш ребенок неудобен, то вы его плохо воспитываете, мало плохо вкладываете в него
усилия.
Да-да-да,
это давление, безусловно, есть, да.
Да, то про то, что там уберите, заберите, сделайте с ним что-нибудь.
Ну, сделайте его таким, как все, да.
Да, причем никто никто не знает,
что такое как все.
Ну, да. Это есть...
У каждого свои представления, как все, да, то есть как я. Конечно. При этом, когда тебе поставят твоего двойника, ты первое, что сделаешь, это с ним войдешь в конфликт и подерешься.
Это точно. Да. Ну, вообще, как бы есть две характеристики у такого идеального ребенка, который, с точки зрения социума. Угу. Он удобный и послушный.
Отлично. Такая вещь такая.
Вещь.
Матрешечка такая.
Да, очень удобный объект.
С биоробатическими какими-то такими функциями. Да. Вот, отлично все слушает, никогда не кричит, не плачет, не капризничает, вовремя ложится спать, кушает кашу до конца.
Да.
И так далее.
И говорит спасибо, пожалуйста, извините.
Да, да. И, ну, когда нужно, отвечает и вежливо.
Вежливо, да.
Да. Страшный ребенок вообще, как себе представил эту модельку. Аж да. Прям мурашки.
Вырастает идеальный солдат при этом.
Ужас просто. Да, в страшных апокалиптических фильмах, да, такие биороботы.
Антиутопия такая. Да. Ну, собственно... Да, давление социума разное может быть. Может быть, там родители говорят, старшее поколение, да, что не будем мы с ним сидеть, это твой ребенок, вот и сиди с ним, вот и занимайся, и куда ты от него пойдешь? Не отдыхай, нет. Но еще давление же может быть косвенное, такое манипулятивное. Ну хорошо, хорошо, ладно, мы с ним посидим, потом ты возвращаешься, тебе говорят, ой, он так скучал. Или там так плохо себя вел, или так плакал, так ему без тебя было плохо. Да, что, в общем, содержит в себе укоризненный такой вот намек на то, что, в общем, не стоило тебе уходить-то.
А у нас, кстати, другая ситуация. Угу. Мы столкнулись с тем, что, значит, наши друзья, да, подруга моей жены, она сказала, ой, ты что-то давно не заходил, заходи, только без ребенка.
Угу.
Он плохо влияет, ну, как бы подразумевается, она же, конечно, не проговаривает это, ну, плохо влияет на моего там ребенка. Да, зачем ты будешь приходить, и вот этот вот ребенок будет давить постоянно и так далее. А вот такая ситуация. Например, отторжение, ну, то есть принятие тебя, ты нормальный, типа, а твой ребенок ненормальный, его не нужно сюда приводить.
Ну, это очень больно, потому что мы в любом случае мы не отделяем себя так сильно от своих детей.
Гораздо хуже. Если бы отвергли нас вообще, в принципе.
Да, это наше продолжение, да, то есть как это... Да ладно, что там детей, да? Love me, love my dog. Любишь меня, люби мою собаку. Ну, то есть если ты принимаешь меня, тогда ты принимаешь все, что у меня есть. И все, что со мной связано, и все, что мне ценно и дорого. Ну, или, по крайней мере, не показываешь, что... Это какое-то такое неприятное для тебя.
Угу.
Вот, после стадии выдерживания, когда да, уже нету, в общем-то, сил на расширение своих интересов, да, на расширение там, занятий, да, на то, чтобы что-то изобретать новое для ребенка. Ну, потому что общение с ребенком все равно это постоянное изобретение чего-то нового. Да, а для этого требуются дополнительные силы. А тут вторая стадия – это уже режим экономии сил. И уже очень нужен отдых, потому что человек в этом состоянии он начинает ошибаться. Вот, скажем, пилот самолета, да? А я считаю, что ребенок – это еще более сложный да, то, с чем мы взаимодействуем, да, чем самолет. Пилот самолета, он должен там, при взлете совершить, кто-то мне говорил, там, 35 действий одновременно в минуту.
Uh-huh.
Да, и поэтому, если он даже чуть-чуть устал, то есть чуть-чуть у него снижено внимание, концентрация, да, он, риск ошибки возрастает в геометрической прогрессии.
Ну, у моряков то же самое.
Ну, наверняка, да.
Потому что поэтому у них раз в 3 месяца они проходят очень жесткую медкомиссию, да, и если не прошел по каким-то параметрам, тебя списывают на берег, грубо говоря.
Ну вот, смотрите, а мы растим детей.
Угу.
Это еще, ну, это тоже очень ответственная социальная роль. Почему мы не проходим медкомиссию каждые 3 месяца, ну, или хотя бы раз в год? Да, почему мы считаем, что это, ну, можно не заботиться о себе, а на самом деле, чем опасно эмоциональное выгорание, тем, что мы, двигаясь по этим стадиям, да, вниз, мы становимся опасны для своих детей.
Угу.
Поэтому я считаю этот разговор очень важным.
Невооружен, но очень опасен, да.
Да, потому что, собственно, на вот этой вот стадии выдерживания, да, мы уже не очень полезны для детей. Да, мы еще не, ну, как бы не сильно опасны, но мы уже точно не полезны.
А есть стадии уже опасны?
Да.
Ух ты.
Интересно. Ну вот следующая стадия, астеническая, да, когда уже ресурсов совсем мало, там появляется неадекватное эмоциональное реагирование.
То есть истероидные, вот неврозные, да,
какие-то? Раздражение, гнев или слезы, крик, истерики. Это уже говорит о том, что глубокое истощение.
Угу.
Уже точно как бы необходима помощь. И на этой стадии, ну то есть мама, которая кричит на ребенка, это уже опасно. Потому что она, ну, как бы она применяет насилие.
Ну, как, да? Минимум для папы, да. Шутка. Потому что если мама такая, то папа уже тоже примерно подошел к такой стадии.
Безусловно, потому что семья — это система. Там, в общем, всем членам семьи.
Да, там сообщающийся сосуд. Да, где чего убывает, то там и в другом, собственно говоря.
Конечно. То есть появляется вот эта повышенная раздражительность, особенно к тем, кто от нас что-то хочет. А дети — это как раз те, кто от нас что-то хотят. Но и если супруг или супруга что-то хочет, да, то тоже взрыв в эту сторону. То есть портятся отношения. И там появляется обесценивание собственных усилий. То есть все, что я делаю, все это бесполезно, все это не нужно, все... И зачем вообще заниматься с ребенком, если все это не приведет там, к желаемому результату? Это уже, ну вот, и эмоционально, и интеллектуально, и физически, и поведенчески, да, с человеком уже очень серьезные вещи происходят, потому что он, у него ухудшается чувство эмпатии в этот момент. То есть, смотрите, если я не очень чувствую свою усталость, то я не очень чувствую и усталость другого.
Угу. У нас есть вопрос, комментарий от слушательницы. Аля нам написала: у меня эмоциональная анестезия, нежелание проспаться утром, желание уединения, потеря интереса к общественной жизни, нежелание читать и смотреть художественные произведения, желание тратить время только на себя, хоть иногда, но такой регулярной возможности нет. Нет средств на няню, муж ушел, бабушка всеми способами избегает сидеть с ребенком и постоянно говорит о том, как это тяжело. Поэтому почти все время я с ребенком сама. Ребенок лежачий, интеллекта нет, ест через зонт, не держит даже голову, не фиксирует взгляд. Также у меня отвращение к сексу и полностью отсутствует желание строить отношения с мужчинами, хотя желающие есть. Мне никто не нравится, я не хочу еще и мужчину в нагрузку или второго ребенка. Из хорошего заметила, что если можно посидеть в отдельной от ребенка комнате, чувствую себя лучше и немного восстанавливаюсь. Ребенок сам себя занять не может и нуждается в неотступном контроле, так как не глотает. Периодически надо санировать, следить, чтобы не подавился слюной. Ну вот что бы вы...
Тяжелейшая ситуация.
Ну, да. Ситуация действительно нереально тяжелая, особенно да. Если это, ну, мужчина ушел,
да.
То есть женщина свалил от да. Естественно, от трудностей, и женщина осталась одна. Вот и понятно, что родственники тоже стараются как бы...
Дистанцироваться.
Да, дистанцироваться.
Это, ну, вот по всем симптомам, да, то есть, собственно, действительно, это самая, вот эта третья стадия такого истощения. это еще не, ну, как бы не, не самое плохое состояние, вы еще видите в этом состоянии что-то хорошее, да, какие-то возможности сделать себе хорошо, например, там, побыть в другой комнате. Uh-huh. Очень сложно что-то рекомендовать в этой ситуации, но всегда есть какие-то, знаете, нам, ну, там, вот почему не хочется там еще ребенка, еще мужчину, кажется, что это что-то, что требует еще дополнительных вложений.
Ну, конечно, да, у меня и так сил нету. Эмоциональных, там, физических, да, и так далее. Да. Надо как-то прихорашиваться, да, что-то как-то, ну, вкладываться.
Как будто бы заботиться. Да,
да, да, заботиться, да, да. Ну, то есть как бы...
То есть в этом состоянии человеку очень нужно, чтобы о нем заботились. У него нет сил как бы отвечать в ответ, угу, что-то делать, да, как-то чем-то отплатить за эту заботу. Но если такой возможности нет, к кому-то обратиться, ну, есть точно бесплатные телефоны психологической помощи, по ним можно звонить, да, можно получать хотя бы вот это вот тепло человеческого общения, когда выслушают, да, просто вот, ну, излить эти эмоции. Из того, что можно для себя делать, можно поискать те, есть ресурсы, которые не требуют вложений. Потому что нам кажется, что для того, чтобы что-то хорошее для себя сделать, надо еще, ну, какие-то усилия применить. А есть ресурсы, которые, ну, не требуют вложений. Например, посмотреть на что-то красивое, посмотреть в окно, подышать воздухом. Физическая активность – это очень большой ресурс. Да? Если даже вы одна в квартире с ребенком, все-таки можно попробовать подвигаться. Я не говорю о том, чтобы там петь или танцевать. Я думаю, что в вашем состоянии там такая рекомендация покажется, ну, чрезмерной, да, но хотя бы двигаться в эту сторону, да, хотя бы там, ну, послушать музыку любимую, да, окружить себя какими-то любимыми вещами, которые уже есть в вашем доме, сделать себе как-то красиво, хорошо, удобно, да, из того, что есть. И нам кажется, что это нас не напитает. Есть этот механизм обесценивания, что это какая-то ерунда, этого недостаточно. Uh-huh. Но как только вы попробуете это сделать, вы увидите, что это работает. Это потрясающе работает. Мы тут провели замечательный онлайн-курс «Мой ресурс и мой релакс» с мамами особых детей. И по отзывам всех участниц, ну, я всем предложила для начала, да, посмотреть, какие у вас есть ресурсы, не требующие вложений, да, и попробовать ими пользоваться. Результаты фантастические. Ну, помимо этого, мы еще много чего другого делали, и запись этого курса там у нас сейчас есть на сайте, появилась. Очень, очень много чего есть в наличии из того, что мы просто не видим. Uh-huh. И не пользуемся этим, потому что нам кажется, что это не поможет. А это поможет. Это, ну, стоит начать делать, вы увидите, что это работает.
Вот, раз уж мы уже начали эту тему, да, про стадии, про все эти мы уже поговорили.
Мне, ну, там кажется, есть четвертое, даже, самое, да, страшное.
Да.
Вот. Уже с деформацией, когда человек превращается в робота, в машину, в такой механизм, который ничего не чувствует. Там очень много цинизма. И нету, ну, то есть там...
Да, отрицание, как бы там уже практически нет никакой мотивации.
Да.
Есть злоба на жизнь, на Бога, на кого угодно.
Да.
Вот, есть там... ненависть к себе, есть даже, она может проявляться даже физически, то есть человек начинает...
Там уже суицидальные мысли.
Да, физически себя уничтожать, то есть не ест, булимия может быть, всякие пищевые расстройства, да, это как бы вот такая,
да, это очень...
страшная стадия, да, действительно.
И там точно уже и соматические заболевания, да, да, и, да, очень сильная зависимость от там, наркотиков, алкоголя. Кстати, вот третья стадия...
таких стимуляторов, да.
Да, угу. Третья стадия, там есть такая важная характеристика, с моей точки зрения, когда использование там, табака, алкоголя и наркотиков оправдывается. Угу. То есть когда я говорю, ну а как мне при такой жизни,
ну, да,
не
в
пить?
Да,
да. Угу. Ну вот это уже симптом очень серьезного эмоционального выгорания.
Итак...
Да.
Что же делать? Потому что осталось буквально 7 минут. Вы попробуйте за 7 минут. Мы столько посвятили, в общем-то, всем стадиям, что происходит. А что же делать? То есть, возможно ли... возможно ли справиться в одиночку? Например, вот как Аля написала, да, ситуация страшная, и если этот человек живет не в Москве, то вы понимаете, что его ресурсы прям крайне ограничены, очень сильно крайне ограничены, и особенно, когда нет поддержки в семье, когда нет поддержки родственников, когда не можешь просто физически оставить ребенка с кем-то, да, а он постоянно нуждается в общем-то, в уходе.
Ну, в данном случае надо обращаться к социальным ресурсам, то есть просить о помощи фонды, волонтеров, соседей, ну, если это возможно, да, то есть, ну, как бы искать помощь снаружи обязательно. Угу. Ну, тут очень, ну, действительно, это невозможно с этим справиться самостоятельно. Мы не боги. Я хочу напомнить, да, о том, что, то есть как справиться. Мы вспоминаем, да, что это резко завышенные требования, да, к себе и неадекватная оценка своих ресурсов. То есть на самом-то деле это гордыня. То есть откуда это возникает? Я считаю, что я могу без отдыха много лет заниматься реабилитацией ребенка. Это нереалистично, это не так. Я не могу, мне нужен отдых всегда, регулярный. Его должно быть много, он должен быть соразмерен. Да, то есть эмоциональное...
Нагрузки.
Эмоциональное выгорание – это дисбаланс. Как только мы восстанавливаем... Ну, то есть мы все время должны не просто восстановить баланс, мы его должны удерживать. И поэтому что мы делаем? Да? Мы снижаем требования к себе, мы снижаем требования, возможно, к ребенку. Да? То есть если я там его таскаю по 12 занятиям в день там, или в неделю, да, в разные концы города, да, то это, ну, завышенные требования к ребенку. Что тоже приводит и к моему выгоранию, и к его выгоранию. Второе. Определяем круг своей ответственности. Да? То есть на что я могу повлиять, на что не могу. Что я реально могу сейчас из тех ресурсов, из того состояния, в котором я есть, сделать, а что я не могу. Делегируем обязательно. То есть учимся все-таки, если есть кому, да, то отдавать ответственность. Учимся делать того, что можно не делать. Ну, то есть не делать того, что можно не делать. Есть таких дел, ну, правда, много.
Много, действительно.
Если вы посмотрите на свой день, вы поймете, что очень много, да, можно было вычеркнуть. И не обязательно было вот, ну, тратить столько сил вот на это, да. Не обязательно, если у меня больной ребенок, не обязательно поддерживать идеальную чистоту в доме.
Вот почему, например, человек сам не может с этим справиться? Почему ему нужна помощь специалиста? Это частый вопрос. Ну, вот обращайтесь к Господу, у него все силы. Да, у него все силы, да. Но я сам, в общем-то, часто не могу все равно восполнить эти даже внутренние ресурсы. Да? Мне другой человек. Почему нужен человек, помогающий профессии, в данном случае, там, душепопечитель или психолог-консультант и так далее, чтобы выйти из этого состояния и помочь?
Потому что в этом состоянии мы неадекватно оцениваем себя и окружающую реальность. Вот именно так, неадекватно. То есть мы не очень хорошо понимаем, что я могу, чего не могу. Мы не очень хорошо понимаем, какие у нас есть возможности. Не видим их, или нам кажется, что мы не можем ими воспользоваться. Мы не очень хорошо понимаем, на что мы опираемся. Да? То есть, собственно, эмоциональное выгорание – это все больше и больше потеря, ну, большая дезориентация. Поэтому обязательно нам нужен другой человек, который поможет нам возвращаться в реальность, который поможет нам заметить, смотри, у тебя еще есть вот это, ты еще можешь вот это, ты еще умеешь то, ты можешь этого не делать, ты можешь на это опираться. Да, обязательно нужен другой человек, потому что самостоятельно мы все больше и больше, да, ну, как бы мы стартуем с этой неадекватной оценки себя. Поэтому и выбраться можно только с помощью другого, кто нам поможет, собственно, адекватно оценивать ситуацию. До тех пор, пока мы сами не научимся это делать.
Но вот тогда по шагу инструкции мы начали, да, вот первое – это осознание того, что нам нужна помощь.
Да, и ну это... и вообще дать себе это право на отдых.
Да, дать право на отдых.
Потому что если мы сами себе не разрешим, то снаружи, да, нам могут специалисты, как вы говорили, говорить, что хорошо бы вы о себе заботились, но если я… Да, то есть сначала попробуйте внутренне согласиться с тем, что вам необходим отдых, то есть признайте свою слабость и невсемогущество.
А что, правда, я не все могу, да?
Мы это в прошлый раз уже начали обсуждать.
Ну как же, без провокации, это эфир, это не эфир, да. Так, обратиться к...
Обратиться за помощью, обязательно ищите помощников. То есть это тоже, кстати, про неадекватную оценку себя, то есть что я как будто бы могу совсем справиться сам без других людей, без помощников. Это не так. Третье, пользуйтесь ресурсами для начала, не требующими вложений. Да, то есть теми, которые есть вокруг вас, и обязательно вписывайте в свое расписание время, когда вы будете отдыхать, а потом уже дела.
Вот такие, вот такая пошаговая инструкция. Конечно же, выгорание гораздо более широкая тема, и там много нюансов, которые бы стоило поговорить. Я надеюсь, что мы еще затронем эту тему в следующих передачах. К сожалению, наше время подошло к концу. В любом случае, выгорание — это то, с чем человек сам справиться не может. И вам нужна помощь, и вы должны просто признать, что вы не Бог. И вам нужна помощь. И другой человек, он тоже не Бог, он просто может помочь и помочь вам увидеть эту ситуацию более адекватно. Поэтому, дорогие друзья, помните о том, что от вашего самочувствия зависит реабилитация и жизнь вашего ребенка, поэтому нужно помогать себе. Большое спасибо, Любовь, что вы сегодня пришли, очень важную тему мы затронули. Мне кажется, очень будет здорово продолжить еще эту тему. И до встречи в эфире на Радио Телос.
Большое спасибо вам, Игорь.
До свидания.
Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.